Братья и сестры, рад, что дом наполнился возлежащими. Мы сюда приехали рано сегодня. И здесь спевка хора была. Друзья, дружно собрались. И думаю, как бы сегодня не было у нас служащих больше, чем возлежащих. Но, слава Богу, есть и возлежащие, то есть это вы. А есть служащие, это те, кто вот готовы нам сегодня послужить. Господь нам оказал милость, приобщил к народу своему святому, служение нам доверил. Мы сегодня здесь те, которым или на которых исполнилось это слово, которое когда-то Господь Иисус сказал: «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я успокою вас». В Господе нашем Иисусе Христе мы нашли для себя мир, покой, радость, смысл и цель жизни. И благодарны Господу за все то, что Он нам подарил. Братья и сестры, но при всех тех чудных и великих благословениях пребывать в покое Божьем, покой – это подарок Божий для людей. Это величайшее преимущество верующих находиться в покое. Особенно вот сегодня вот мы видим, что вокруг нас происходит. Люди не имеют покоя. Все в напряжении, в переживаниях, в страхах, в предположениях и догадках самых страшных. А мы все равно остаемся в покое. И даже тогда, когда мы теряем, может быть, покой, мы говорим своей душе: «Душа, возвратись в покой твой, да? Только в Боге успокоивается душа моя». И Бог дает нам как-то вот внутреннюю такую стабильность, опору под ногами, и это наше благословение большое. Братья и сестры, но при всем этом есть, как сказать, ну, другая сторона, что с одной стороны мы должны иметь покой и пребывать в этом покое. И никакие жизненные обстоятельства, они не могут лишить нас этого. Мы сейчас спели: «Иисус, души Спаситель, дай прильнуть твоей груди». И это лучшее и великое. Но при всем этом есть и то, где мы не должны иметь покоя. И где нас всегда должно сопровождать чувство беспокойства. И покоя иметь нельзя. Я как раз сегодня вот в своей проповеди хочу коснуться тех сторон нашей жизни, где мы не должны иметь покоя. И то, что кто-то так назвал, фраза такая известная, я бы хотел отнести ее и как к теме или заглавию своей проповеди: «Святое беспокойство». Или области, в которых области жизни нашей, хождения нашего, где нам нельзя иметь покоя. Сразу скажу, что я назову три и таких направлений, и мы о них порассуждаем. Я сначала прочитаю текст, а потом назову уже, что имею в виду. Псалом 131. Я прочитаю 5 первых стихов. «Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его, как он клялся Господу, давал обет сильному Иакова: не войду в шатер дома моего и не взойду на ложе мое, не дам сна очам моим и веждам моим дремания, доколе не найду место Господу, жилища сильному Иакова». Давид сказал когда-то, что не дам, не взойду на ложе, то есть не пойду спать, и даже не позволю себе не то, чтобы спать, а даже дремать не позволю себе. Если на меня будет нападать дремота от усталости, вежды будут закрываться, я буду себя взбадривать и просто гнать от себя сон и дремоту. И буду вот так вот держать себя в состоянии бодрствования. До каких пор? И что за причина? И почему такой настрой Давида? Что его так сильно беспокоит? И он хочет, чтобы покой им не овладел. Доколе не найду места Господу, жилища сильному Иакова. Пока Господь не будет удовлетворен так же, как удовлетворен я. То есть у Давида переживание о деле Божьем, о Доме Божьем. Первое – беспокойство, которое всегда должно наполнять сердце христианина, всякого христианина, хотя он и нашел в Господе покой, но переживание о том, что дело Господне не всегда устроено, оно должно наполнять его сердце. Подробней вот то, как про Давида, я прочитаю еще, давайте вместе можно. Вторая книга Царств, 7 глава, 1-3 стиха. «Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил, подчеркиваю это слово, успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану, вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром. И сказал Нафан царю, все, что у тебя на сердце, иди, делай, ибо Господь с тобою». Позади остались годы скитаний, изгнанничества, напряженных, изнурительных вот этих вот погонь со стороны Саула. И Давид сколько пытался, старался жизнь свою спасти. Бог вступился, оказал милость. Все это позади. Давид царь. Царство спокойно в руке его. Бог благословил, и Давид построил себе прекрасный дом, кедровый дом. Это знак роскоши, благородства, комфорта. Давид, радуйся, пожинай благословение Господне за те годы изгнанничества и скорбей, которые на твою долю выпали. Забудь про все, утешайся, благоденствуй. В одни благополучия пользуйся благом, да? Пользуйся, Давид. Не может Давид пользоваться. Мысль его внутри беспокоит. Мне мой дом не милый, мне мой кедровый дом не мил, потому что я, маленький и грешный человек, живу в кедровом доме, а Бог в лице ковчега в палатке. Что-то здесь не в порядке, что-то здесь не то. Иди, делай, Нафан Давиду говорит. Но потом больше Господь говорит. Давид, ну можно сказать, удивил Господа. За все время, там дальше я не читаю эти стихи, сказал ли я хотя кому-нибудь из народа моего, почему мне не построить кедрового дома? Почему Господь, так сказать, довольствовался тем, что есть. А Давид, у него было такое расположение сердца, чтобы Господу было лучше, чем ему. И он переживал, он об этом постоянно беспокоился. Не радовал его собственный дом, не радовал его комфорт, уют, устройство, потому что Господь, не устроено, так сказать, жилище Господне. И вот почему он говорит, я не могу спать спокойно и дремать даже не дам. Когда дом будет построен, тогда только я успокоюсь. Господь успокоил Давида, позднее он сказал, что не ты построишь дом, сын твой построит, но за то, что это у тебя было на сердце, вот это святое беспокойство и желание делать дело Господне, Господь возвещает о тебе, что Он устроит тебе дом. И даже когда ты почаешь, Сын восстанет после тебя, Он, и благословятся и дальше потомки. И Давид вот этим святым беспокойством, желанием угодить Господу, собрал благословение для своих потомков на многие поколения вперед. Бог благословлял их ради Давида, который исполнил все Божьи хотения. Братья и сестры, какой это прекрасный урок, какое хорошее беспокойство у Давида. Я приведу некоторые еще примеры к этому же. Писание нам открывает еще одного сильного мужа Божьего, о котором подробно написано тоже в Писании. Это Неемия. Неемия, он тоже был из числа пленных иудеев, оказался в Вавилоне, и Бог ему милость такую великую оказал в земле изгнания. Он, будучи пленником и изгнанником, не оказался где-нибудь там рабом кирпичи делать или что-то еще, а он оказался виночерпием, приближенным к величественному монарху, владетелю огромной империи. Братья и сестры, радуйся, благодари Господа, как мне хорошо, вот там, как мои собратья, им трудно работать, а я на пирах с царем честь, вино в чашу царскую подавать, наливать. Братья и сестры, ну, пришли братья, и рассказали, что там, на родине, великое уничижение и презрение. Там разорен дом Божий, и ворота сожжены, и оставшиеся там находятся в великом презрении. И был сильно потрясен Неемия, и благоденствие, благополучие, которые окружали его, его абсолютно не радовали. Он был сильно печальный. Тут пир царский, надо на пир идти. Выполняет он свои служебные обязанности, а на лице лежит печаль. Царь заметил, говорит: «Что с тобой? В чем причина твоей печали? Тебе ли не радоваться? Посмотри, что вокруг тебя. Во сне не снилось многим». Он говорит: «Как мне не быть печальным, когда город, дом рабов отцов моих находится в запустении?» И так далее, и так далее. Беспокойство святое у Неемии, комфорт личный и уют его не радует, и он не имеет себе покоя, потому что с Господом и с народом Господним он соединен. Бога он любит, ибо народ Божий он любит. И там, где есть неустроенность и беда в народе Господнем, могу ли быть довольным, счастливым и спокойным я при всем личном благоденствии и благополучии? И мы знаем, братья и сестры, вот такие люди, наполненные святым беспокойством, как пользовался через них Господь и через Давида, мы сказали. И хотя, братья и сестры, хотя храм построил и не Давид, а Соломон, но храм построил не Соломон, а Давид. Потому что все чертежи, все-все до мельчайших там подробностей, каждой деталечки столового прибора, вилочки, ножички, все размеры, все чертежи с указанием веса. И не только с указанием веса, а еще с чем? С материальным приложением. Когда говорят: «Ты пойди купи, список написали». Но ты что, говорю, приложи туда что-нибудь. А вот нет, ты только купи, а приложи. Соломону Давид и чертежи передал, и приложил сполна. То есть можно сказать, Давид построил храм. Как чудно Бог Неемию использовал, человека, в котором было святое беспокойство, для созидания, тогда для восстановления храма и в целом устройства народа после возвращения из плена. еще немножко хочу напомнить еще про одного беспокойного человека, очень беспокойного человека. По-разному его было беспокойство проявлялось. Это апостол Павел. Но одна ситуация, в которой он нам делится о том, что он не имел покоя своему духу. Второе послание Коринфянам, 2 глава, 12 и 13 стихи. «Пришед в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию». 14. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». Братья и сестры, в чем была причина в данном случае беспокойства апостола Павла? Он говорит: «Я пришел в Троаду для благовествования, не имел покоя, потому что не нашел там брата моего Тита». По их договоренности и согласии, ну, если мы читаем внимательно это послание, апостол, в Коринфской церкви были очень большие переживания и сложности возникли, большие очень сложности. Братья некоторые, кто на библейских курсах был, изучали послание Коринфянам, помнят. И вот апостол Павел написал письмо, чтобы при помощи письма ситуацию там сложную, напряженную урегулировать, разрядить. И это письмо должен был отнести Тит. И они договорились, что в Троаде они встретятся. Тит побудет в Коринфе, принесет им это письмо и сообщит Павлу об обстановке, о результатах, которые возымело это письмо. И Павел приходит в Троаду, а Тита там нет. И хотя он говорит: «Мне была отверста дверь Господом для проповеди, я не мог проповедовать. Не имел покоя духу моему». Что за беспокойство, братья и сестры? Здесь двойное беспокойство. Во-первых, беспокойство то, что апостол Павел сильно переживал о состоянии церкви Коринфской. Она была для него дорога. Он родил их через свое благовествование для Христа, был ее духовным отцом. А сейчас, когда вот там такое... нехорошая ситуация, потому что плохие люди, корыстолюбивые, вошли туда и настроили коринфян против, и сложная была ситуация. Он за них переживает, и ему нет вестей никаких, покоя не имеет. А плюс еще переживание за брата, потому что Тит не пришел. А что, не позвонишь, не узнаешь, как и что, как... Мало ли, заболел, разбойники, несчастье какое, брата, сотрудника дорогого нет. И все вместе он, говорит, я извинился, простившись с ними, пошел в другое место, с теми братьями утешился, и потом Господь меня здесь утешил, и встретился все-таки он с Титом, и Бог дал ему радость и покой. То есть, братья и сестры, святое беспокойство – это переживание о состоянии церкви, это переживание друг о друге, это в целом переживание о деле Божьем, в том числе и о строительстве дома молитвы, который строим, и мое участие, и так далее, и много-много вопросов, братья и сестры. Когда мы имеем это святое беспокойство, оно очень разнообразит нашу жизнь и привносит в нее, вот, ну, делает ее намного богаче, намного интереснее и радостнее. Человек, который живет только кругом своих интересов, интересов своей семьи, увлечен зарабатыванием средств, строительством своего дома, устройством быта и так далее, и так далее. Это все как бы и надо, это вполне объяснимо. Но, братья и сестры, таких людей жалко, потому что такие люди сильно обедняют себя, свою собственную жизнь, и обедняют жизнь своей семьи. Какой пример детям оставят? Или родители посвящали себя служению Господу, переживали, или только одно запомнили, что папа работал, 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 и все. Были ли в нашем доме гости, насколько мы знали переживания народа Божьего, молились о нуждах других, может быть, даже с постом, и дети приобщались к какой-то нужде. Это очень-очень важно и прекрасно, и дорого. Поэтому, братья и сестры, беспокойство о деле Божьем – это святое. И с большим переживанием мы сегодня отмечаем, что этого беспокойства становится меньше. Святые входят в покой, заняты собою, увлечены зарабатыванием средств, устройством быта, как я сказал, или еще чего-то. А где вот это Давидово беспокойство, которое говорит: «А я не взойду, я сна, не, я не могу спать, потому что дело Божие не устроено». Будь то переживание за кого-то, за духовное состояние чье-то, из братьев, сестер, кто ослабел, кто перестал ходить, будь то в церкви у нас переживания и проблемы. Все это вместе, братья и сестры, кто наполнен этим беспокойством, я говорю, тот счастливый человек. И такие люди благоприятны, благоугодны Богу. Бог рад о таких людях. Бог ищет для себя сотрудников. Но кто будет сотрудником, соработником у Бога, как не тот, кто проникнут мыслями и чувствами Бога? Если человек, ну вот мы работаем, бывает, с кем-то в паре, между нами должно быть взаимопонимание и единство цели, устремленность. А если мы друг друга не понимаем, и мой подсобник или ассистент, он думает о своем, ему скорее бы рабочий день закончился, потому что он весь не здесь, а там. Приходилось с такими работать. Бывают дети наши, которые, ну, вынуждены помогать нам что-то, но они, его вот там вот друзья ждут, они уже договорились куда-то, и там он преображается, а здесь он просто ему тягость. Бывает и служение такое. Поэтому вот первая сторона, которую хотелось отметить, в чем нам нужно стараться иметь и возбуждать в себе, братья и сестры, если я замечаю, что я становлюсь как-то безразличен, если я чувствую, что мной холодок овладевает, или если я стал увлекаться чем-то не тем, то меня это должно беспокоить, и я должен сам себя будить, чтобы вежды мои не сомкнулись в сладком сне самозабвения и забвения нужд дела Божия. Второе, на что я хотел порассуждать еще немножко, тоже беспокойство. Прочитаю сначала, а потом назову. В послании к римлянам, это апостол Павел, 9 глава, 3 первых стиха. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Здесь апостол Павел открывает свое беспокойство. Великая, обращаю внимание, великая печаль и непрестанное мучение сердцу моему. То есть беспокойство о неспасенных людях. Или переживание о благовестии применительно к нашему сегодняшнему служению, общению, можно так назвать. Непрестанное мучение, где бы я ни был, о чем бы ни думал, и хотя и призывая к радости, и в целом радуясь спасению, меня не покидает печаль, что многие еще не спасены. Особенно мой народ, частица моего народа, я сам являюсь. И вот мой народ, которым принадлежит заветы и законоположения, и обетования, и от них Христос по плоти, и вот эти люди, они остаются вне спасения, и я не имею покоя, и постоянно меня вот это вот сопровождает это чувство беспокойства. Братья и сестры, и апостол Павел свое это беспокойство он реализовывал в молитвах о народе своем. Среди своего народа ему проповедовать приходилось мало, потому что отверг его народ иудейский, и Бог сделал его апостолом язычником, но он проповедовал язычникам, а своему народу он больше служил в лице церкви, и о неспасенных своих собратьях он много молился. В 10 главе он говорит: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». Друзья, переживание о неспасенных людях, о состоянии тех, которые вокруг нас живут. Какие чувства наполняют нас? Как мы смотрим на этих людей? Бывает безразличие. Каждый занят своим, у каждого своя жизнь. Мы уже пробовали, они слушать не хотят. И у нас просто безразличие. Иногда безразличие. Иногда даже чуть-чуть зависть. Вот живут. Как они хорошо живут. Бывает осуждение. И это тоже очень часто. Какой развращенный мир, какие сейчас люди опустились, до чего дошли, всякие вот мерзости, гнусности творятся. И существует, интересно, такая фраза или поговорка, когда-то слышал: не нужно ругать тьму, не лучше ли зажечь лучину? Вот. А мы, бывает, вместо того, чтобы зажечь свет, мы продолжаем ругать тьму. И, братья и сестры, по-разному бывает. Было время, у нас беспокойство о погибающих было больше. Сейчас его тоже как-то становится меньше. И притупляется где-то вот чувство вот это. Я боюсь и за себя тоже переживаю, потому что ну как-то больше мы раньше благовествовали. Я понимаю, что оно все взаимосвязано. Больше благовествовали, потому что лучше принималось. А сейчас мы натыкаемся на стену непонимания. Ну нет-то нет. И где-то просто успокоились. Вот что, братья и сестры, пускай не принимают. Да, время сложно сейчас и трудно говорить. Но мое сердце... Для нас важнее, чем наполнено наше сердце. Какие чувства меня наполняют? Или меня оно уже и не волнует? Проверьте себя, братья и сестры. Вот как есть? И, может быть, нам нужно каяться за то, что где-то как-то очерствело, огрубело наше сердце. И мы перестали и чувствительными быть к людскому горю. Участие в благовестии, близкое соприкосновение – с людской бедой, оно бывает, как бы сказать, воскрешает, оживляет снова в нас вот это беспокойство. И тогда как-то больше хочется идти служить. А когда со стороны людей пассивность, и мы успокоились, и просто живем каждый своей жизнью. А не так, а мы так. И у нас вот на конференции... Пресвитерская на эту тему слово было, Виктор Иванович, помню, говорил, что нам угрожает, что мы станем закрытым, самодостаточным обществом. Вот. Все для себя, в своем кругу, в своем круге мы растем, мы совершенствуемся, у нас растет исполнительский уровень, там хоров, оркестров наших и так далее, и так далее. Но а к людям мы, бывает, и сказать не знаем, что. И, и, И сердце не горит. Господи, помилуй нас, хочется молиться так. И наполни мое сердце это святым беспокойством. Просто это следовать за Господом, идти за Господом, служить Богу и благовествовать, и переживать о неспасенных, это одно и то же. И одно без другого просто невозможно. И никто из святых не был таковым. Каждый старался благовествовать. И, в общем-то, повторюсь, что это нормальное и правильное состояние христианского сердца, когда меня внутри снедает, и я не нахожу себе покоя, когда слышу, и того уже нету, и того похоронили, и та моя одноклассница от СПИДа умерла, и того где-то тот спился там, и там еще, и еще. Но это одно. А вот эти благополучные, так называемые, мы ориентируемся больше на неблагополучных. А благополучные, разве они меньше нуждаются в спасении? Они как бы благополучные, а там тоже столько пороков и столько пустоты. И поэтому не успокоиться бы нам с вами, братья и сестры, как не успокаивался вот и апостол Павел, и продолжать, в чем выражается беспокойство, скажу, друзья, в первую очередь это молитва. И больше всего это молитва о погибающих. И вот то, как мы молимся о неверующих, оно открывает нам состояние нашего сердца, чем мы наполнены и чем мы живем. Стихотворение когда-то много лет назад я читал, оно так и называлось «Святое беспокойство». Возможно, оттуда пошло это вот сочетание. «Настанет день, и силой свыше меня, как многих, унесет. И я тогда Христа увижу весь Его народ. Но как же радоваться вечно? Мне трудно это представлять, когда я там родных не встречу. Отца, сестру и даже мать. На небе нету неустройства, сказал Господь. Молись о них. Твое святое беспокойство – залог спасения родных». Братья и сестры, я знаю, что некоторые матери, они такую позицию имеют, что мне небо без тебя, без моих детей не надо. И там, где эта позиция есть, там и молитвы настоящие, и труд, и спасение детей, они обязательно. А где-то как-то спокойненько к этому относятся, и результаты такие же. Ну и в отношении остального нашего служения, братья и сестры, и поэтому дал бы Господь нам наполняться и сохранять. И если вот с таким состоянием внутренним мы пойдем на благовестие, люди нас почувствуют и скорее примут наши слова. А без вот этого чувства святого беспокойства они на нас смотрят и иногда задают прямой вопрос. А скажите честно, вы сами верите в то, что нам рассказываете? А иногда можно так подумать, что, а может и нет. Приехали на машинах, смеются, там один вышел, поет, трое его фотографируют или ее. Ну, и что здесь происходит вообще? Ну я ж не преувеличиваю, друзья, это действительно часто так есть. Нас организовали, а сегодня уже трудно и организовать, и все меньше мы идем и едем. И это превращается, ну, вот в такое вот, что потом посмотреть, о, фотки, а это мы там, а это мы там. Ну, и больше мало чего. В общем, это грустно. И дал бы нам Господь милость иметь святое беспокойство. Я думаю, что про третье у нас уже времени не осталось говорить. Давайте мы закончим на этом. Я только могу сказать, уже без рассуждений, что Писание говорит еще, в чем мы не должны иметь покоя. Это те святые, которые перед престолом Божьим, написано, не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят, Господь Саваоф». То есть не иметь покоя, чтобы нам перестать, не перестать славить Бога, в своей жизни, не перестать возвеличивать и прославлять Бога, прославлять Бога за Его дела, за спасение, и в этом не иметь покоя, и совершать служение, увы, напоминающее о Господе, что не умолкать или по-другому, не успокойтесь, напоминайте с беспокойством, напоминайте с болью, напоминайте с огнем в сердце и с огнем в глазах, и будет Господь благодаря нашему беспокойству беспокоить еще кого-то. Сильно беспокоился Ездра о том, что происходит среди народа, отступление большое. И когда там написано в книге Ездры, когда я так молился и успокоил, и исповедовался, народ стал собираться, и люди, и старейшины подошли, и покаяние началось, и обновление началось. То есть твое беспокойство передастся другому. А так мой сон тоже другому передается. И мы тихонечко все, увы, простите, не все, и дай Бог, чтобы никто, но чтобы Господь наполнил нас этим святым беспокойством, переживанием. Скажу и повторюсь еще раз, это нужно для нас, для самих, потому что это делает нашу жизнь полноценной, богатой, интересной, радостной, плодоносной для Бога. Это кому-то принесет благословение, потому что твой огонь передастся твоему ближнему. Это спасение кому-то принесет. А самое главное, исполнится то, о чем мы молимся, чего желаем. Господи, дай мне жить для славы Твоей. Так вот, не думай ли, Господи, помоги мне своей юностью Тебя прославить. Вот практически, вот это и будет практическое осуществление нашего желания. Пусть благословит и поможет нам Господь. Аминь. Помолимся.